Итак, в последние дни, несколько дней, темой дня остается политика и все, что происходит вокруг правительства Верховной Рады, ну и, собственно, и президента. Представляем первого гостя нашей программы. Это Бача Корчилава, бывший пресс-атташе посольства Грузии, журналист, сейчас уже скорее политолог, правильно?
Скорее политический обозреватель.
Здравствуйте.
Добрый день.
Нас политика не оставляет как бы без напряжения.
Она вообще
держит,
никого не оставляет.
Держит в напряжении, ну, последние три дня точно. Сначала все говорили о возможной отставке правительства. Вот чуть более суток назад на вашем месте сидел Мустафа Найем и говорил, что если правительство не уйдет в отставку, кризис существенно усилится, политический кризис в Украине. Согласны?
Да, и он и усилился.
То есть правительство в отставку не ушло?
А вы знаете, правительство само не захотело, да, уходить в отставку. Ну и как-то вот и депутаты, да, не захотели. А тут вспоминаются сразу слова Бендукидзе, да, или вы сумасшедшие, или вы прикидываете, что у вас все хорошо. Вот это на самом деле, вот что все плохо, должны были осознать там 20 человек, сидящих в ложе правительства.
А вот ваше впечатление о вчерашнем дне, что это было в принципе? Политический сговор, что это был за сценарий
спектакль
такой, мы наблюдали?
Не очень хороший.
Вот, не очень.
То есть два варианта. Либо Петр Порошенко не имеет влияния на свой блок, я сомневаюсь, либо вот это все был сценарий.
Ну, я думаю, что это более такая долгая игра. Петр Алексеевич играет на то, чтобы задушить Арсения Петровича в объятиях навсегда, потому что понятно, что после вчерашнего дня вся вина, которая будет за невыполнение реформ, за какие-то вещи, все будет перебрасываться на Арсения Петровича. Помните, в 2005-м, когда был конфликт между Тимошенко и Ющенко, между премьером и президентом, президент играл настолько грубо, что всю вину Тимошенко смогла переложить на Ющенко за то, что он не давал ей якобы что-то сделать. И по факту мы знаем, что у экс-президента Ющенко 3% был рейтинг, да, на момент. И после этого он в политике такой динозавр, который время от времени выходит, но он, в принципе, вымерший. Да, для украинской политики. Вот где-то приблизительно такое же сейчас происходит с Арсением Петровичем со вчерашнего дня. Это надо было понять ему сразу же.
Но я бы сказал, что все-таки не совсем со вчерашнего. Это, нет, в общем, давненько нет, происходит,
ну,
с ним.
В политике, знаете, Черчилль еще говорил, что если в жизни вас могут убить, на войне могут убить один раз, то в политике вас могут убить много раз. Но в политике можно реинкарнироваться, да, как бы мы помним там многие политические деятели, в том числе и Тимошенко, да, когда-то там безумно теряли рейтинг, а потом начинали его набирать, как и сейчас, в принципе, она набирает. А в данной ситуации, да, еще один пример, это Ющенко, еще раз говорю, тут если довести ситуацию вот до такого, что сейчас делают все с Сидюком, то у него очень плохое политическое будущее, его нету.
Ну, о будущем возникает вопрос сразу формальный, да, изначальный. Если правительству его работа признана неудовлетворительной...
Почему оно не в отставке, да?
То, почему оно не в отставке? А если оно не в отставке, то каким образом оно работает?
Это вопрос к депутатам, понимаете? В украинской политике, украинский политикум, он очень странный. Он сейчас переживает вот этот военный период, потом придет поствоенный период. И пока он научится быть правильным, ну, нужно время какое-то. Потому что 20 лет страна была в какой-то консервации. Украинские политики пытаются переформатировать общественные заказы путем своих договорников. Социальный заказ переформатировать невозможно. Это знают все политики в мире. И они все всегда прислушиваются к голосу общества, да, для того, чтобы быть там популярными, быть при власти, иметь рейтинг и так далее. Украинские же политики привыкли к тому, что вот мы сейчас сделаем вот так, а дальше вот они забудут, и опять мы сделаем, как хотим. Вот это тот момент, когда страна начинает меняться, общество начинает меняться, потому что все в мире уже абсолютно говорят на всех там встречах, в разговорах, что единственный актив Украины на сегодняшний день – это ее гражданское общество. Нету больше активов. Ни политики не являются активами, ни заводов у нас нету нормальных, да, ни экономики, ничего. У нас единственный наш актив – это наше общество.
Тогда возникает вопрос по поводу отношения к гражданскому обществу. Фраза вчерашняя Юрия Луценко о том, что после голосования когда не ушло в отставку правительство, да, о том, что мы знаем Яценюка, я знаю Яценюка, и он сделает выводы. То есть это что было, получается? Гражданское общество должно посмотреть на показательную порку, да?
Это продолжение вот этого «задушить в объятиях», они так это называют.
А, это такой формат.
Да, это такой формат, чтобы...
Такие игры ролевые, понятно.
Но у нас вот вся политика, да, такая византийщина, то есть это все...
А это не византийщина, византийщина была гораздо тоньше и более интереснее, да, если там, ну, так как я грузин по национальности, я это даже не скрываю, у нас больше этой византийщины всегда, и мы ближе были к Византии всегда. И византийщина, она выглядит немножко по-другому. То, что сейчас здесь происходит, это, как вам сказать, это больше похоже на безмозглый договорняк. Ну, вот так скажем, потому что византийщина, она очень тонкая.
Но вы сами при этом говорите, что в команде президента есть люди, которые очень тонко как раз вот играют. И вот, собственно,
но они играют тонко для тех условий игры, которые есть здесь. Если
так,
их,
то есть
допустим,
на общем фоне они тонкие.
То есть вы считаете, что они таки могут сами себя обдурить, вот как унтер-офицерская вдова, высечь сами
могут
себя. И нас вполне могут ждать выборы и парламентские, и даже президентские.
Нет,
досрочные.
Президентские вряд ли. Потому что на самом деле сейчас вот с тем, что происходит, да, там выход Бюта из коалиции, возможно, и самопомощь сегодня же подастся, да, мы больше идем к парламентским выборам. Все равно очень любят у нас депутаты поговорить, что у нас не президентская парламентская, а парламентская президентская республика. Так вот в таких случаях во время политического кризиса мир знает единственный цивилизованный выход, да, их два этих выхода. Единственный цивилизованный выход — это досрочные парламентские выборы, потому что у нас официально главой исполнительной власти является премьер-министр. Но премьер-министра утверждает и назначает коалиция.
Но с другой стороны, вот все, что делает сейчас Порошенко и, ну, как бы коллективный Порошенко, будем говорить, да, это как раз попытка стать, ну, де-факто, как я понимаю, главой правительства в том числе.
Ну, стать... То есть... Получить контроль будет... над всеми ветвями власти.
Да. Самом... Она у нас будет формально парламентско-президентская, но, в общем-то, будет все подчинено одной...
Ну, смотрите, давайте скажем честно.
Одной политической силе.
Во-первых, мы боимся все сами себе признаться, что у нас не очень хорошая конституция. Потому что, согласно этой конституции, если посадить двух родных братьев президентом и премьером, у них все равно через несколько месяцев возникнет конфликт. Она страшно разбалансирует систему. То есть она создает центробежные процессы, и это приводит к плохим результатам. Всегда. Это первый момент. Второй момент. В условиях, когда в стране идут реформы, но они у нас то ли идут, то ли не идут, мы это понять пока не можем, но когда идут реформы, я могу там вам примеры многих стран рассказать, начиная с Тайваня и Сингапура, заканчивая там Грузией, Великобританией и так далее... Везде есть сильная вертикаль власти, где один человек создает эту основную политическую крышу. Почему у нас очень много проблем вот с этой политической крышей, которая обязана там создавать вот эту погоду, когда министры или там чиновники, или кто-то не будет бояться что-то делать, менять что-то, да? Потому что у нас непонятно, кто крыша политическая. То ли президент политическая крыша, то ли премьер политическая крыша, то ли глава парламента, и каждый пытается договариваться на своем уровне с кем хочет. А когда четко знают, как выглядит вертикаль, и где есть самый верх, да, верхушка этой пирамиды, то там реформы делаются проще. Там Саакашвили можно условно считать большим автократом или большим диктатором, или большим демократом, как угодно. Но по факту, когда он там проводил эти реформы, у него было все очень жестко. Он был во главе этой пирамиды, и все были вынуждены... Если он видел, что кто-то не справляется, он очень жестко убирал этих людей.
Бача Корчилава, журналист, политический обозреватель в прямом эфире программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио. И вот вы уже упомянули новость последних двух часов, выход из коалиции фракции «Батьковщина». И у нас сейчас на связи есть ее представитель, народный депутат Иван Крулько, председатель организации «Батьковщина молодая». Здравствуйте, Иван, слышите ли вы нас?
Так.
Поясніть, будь ласка, як це відбувалося, чи це було колективне рішення, ну і подробиці цього трошки.
Так, ну як ви вчора чули, фракція «Батьківщина» також зробила заяву про те, що ми відкликаємо нашого міністра. і про те, що ми вважаємо, що коаліції фактично в парламенті не існує. Сьогодні відбулося засідання фракції вже формальне, де ми дуже детально обговорили політичну ситуацію в країні, обговорили ситуацію, яка стосується вчорашнього голосування за відставку Кабінету міністрів, і прийняли одноголосне рішення на засіданні фракції вийти з коаліції. Чим ми аргументуємо нашу позицію? Ми вважаємо, що в парламенті де-факто створена вже інша коаліція. Ця коаліція координується і контролюється олігархічними групами, які з олігархами боротьба так і не завершена. В парламенті процвітає політична корупція, і фактично вчора за незадовільну оцінку уряду проголосувало 247 депутатів, а 194 за резолюцію недовіри. Питання, де ділося 53 депутати, а 53 депутати, які покинули зал або витягнули свої картки, або не голосували. Це все є ознакою політичної корупції і підкупу, свідками якого ми вчора стали. Тому безперечно, що в таких умовах бути ширмою для того, щоб в країні і далі відбувалися всі ці корупційні схеми, щоб коаліція була ширмою для того, щоб існували абсолютно безвідповідальна політика уряду, ми не будемо. Ми прийняли рішення для себе, що ми виходимо з коаліції. Звернулися до інших політичних фракцій у парламенті і депутатів зробити те саме, зробити такий самий крок. І ми вже бачимо, що окремі депутати зробили такі публічні заяви, зокрема, за депутатом вихід з коаліції. Далі «Батьківщина» планує запропонувати всім тим політичним партіям, які стоять на демократичних засадах, розпочати консультації стосовно формування нової коаліції в парламенті, яка мусить бути сформована за дуже чіткими принципами, коли дійсно в нас має бути парламентсько-президентська республіка і центр прийняття рішень має бути у Верховній Раді, а уряд має бути відповідальний в повній мірі перед парламентом. І будемо дивитися, якщо не вистачить 30 днів у випадку, якщо юридична коаліція буде вважатися такою, що і не існує, якщо не вистачить 30 днів для формування нової коаліції і формування уряду, то це відкриє шлях для президента призначати позачергові вибори парламенту.
Іван, скажіть, пожалуйста, не считаете ли вы, что сейчас не совсем время для того, чтобы проводить выборы, будь то парламентские досрочные, президентские досрочные, то есть не совсем как бы это своевременно, или вы считаете, что это нормальный процесс, это ничему не мешает?
Я вважаю, що зараз той час, коли потрібно брати на себе лідерство, тому що країна скочується в прірву. І якщо політики не здатні пропонувати країні політичні рішення, які є зрозумілими для суспільства, тоді слово бере вулиця. Ось що точно країні зараз не потрібно, це нова революція. Тому що від нової революції може не встояти країна загалом. Тому я вважаю, що зараз, якщо є в нас ще державники, залишилися в найвищих кабінетах, і вони себе такими вважають, вони мусять думати не своїми меркантильними, сьогоднішніми інтересами, або бажанням ще трошки побути біля владного корита. Мусять думати тим, щоб країна збереглася і щоб вона посилилася. Я не вважаю, що вибори для будь-якої демократичної країни є найгіршим варіантом. Вибори – це завжди є очищення, це завжди є нові можливості.
А і, чи можливо... перепрошую.
Я тільки завершу думку. І коли вчора, після голосування резолюції недовіри уряду, майже в повному складі опозиційний блок покидав Верховну Раду, тому що в них була чітка домовленість з прем'єр-міністром про те, що вони, значить, покинуть і не будуть голосувати за резолюцію недовіри, то це стало зрозуміло, що вони діють заодно. Ну, вибачте, якщо вже сьогодні прем'єрська команда діє заодно з опозиційним блоком, то «Батьківщині» там точно не місце в цій такій групці зграї, яка абсолютно не схожа на ту команду, яка формувалася на Революції Гідності.
А скажіть, будь ласка, тоді ви з кимось, ну, приміром, з фракцією «Самопомочі» проводили якісь вже переговори з цього приводу?
Такі переговори якраз в цей момент відбуваються, і фракція прийняла рішення і уповноважила голову фракції Юлію Тимошенко провести такі консультації. І не тільки з «Самопомочі», з іншими депутатами будуть відбуватися збори різних міжфракційних об'єднань. в тому числі нової генерації в парламенті. Ми будемо разом думати, що робити далі.
Спасибо большое. Був у нас в ефірі Іван Крулько, народний депутат України, член фракції «Батьківщина». Спасибо большое, Іван.
Ну, а мы продолжим разговор в студии с Бачо Корчелавой. Это журналист, политический обозреватель. Мы говорим как раз на эти политические темы нынешние. Скажите, Бачо, вот вы считаете, в нынешней ситуации и по существующему закону может быть избран качественно новый парламент? Мы каждый раз на это надеемся, и каждый раз, в лучшем случае, парламент, не хуже предыдущего, скажем так.
Ни в одной стране мира нельзя избрать качественно новый парламент. Не бывает такого.
Но если не меняется закон, то точно. Даже не то, что там совсем уж качество.
Слушайте, даже если менять законы, да, нельзя же взять и все 100% депутатов убрать. Не бывает такого. Давайте скажем честно. Когда парламент точно будет знать, что в случае, если он начинает пробуксовывать и заниматься тем, чем он занимается, он каждый раз идет на выборы, большинство из этих людей, которые сейчас там сидят, да, они тратят по несколько миллионов долларов для попадания в список. Если у него не будет гарантии...
Но потом, говорят, получают по несколько миллионов за поддержку премьер-министра.
На это надо время определенное, да? А если мы будем постоянно заниматься тем, что будем его ротировать, если он не хочет работать, и у них... понимаете, бесстрашие, это когда-то вот определил один из философов, что такое бесстрашие. Да, это не отсутствие страха, а присутствие за спиной еще большего страха, которое заставляет тебя двигаться вперед, против того страха, который впереди. Так вот, у парламента этого страха нету, потому что мы... Ведем разговоры о том, что нельзя сейчас распускать парламент, у нас нету денег, у нас нету того. Там придут пророссийские силы, придут такие сути. Если в этой стране будут пророссийские настроения, они по-любому придут, эти пророссийские силы. Если не заниматься постоянно политическим ротированием и обновлением крови в парламенте, то будет плохо, лучше не будет от этого. А еще Эйнштейн, по-моему, сказал, что это надо быть законченным идиотом, чтобы делать одно и то же в надежде получить другой результат. Если у нас при этом парламенте, при этой конфигурации есть острый политический кризис, и об этом все говорят. И как мы его пытаемся преодолеть? Проголосуем, не пройдет недоверие правительству. Хотя во всем мире голосуют за доверие правительству, а за недоверие. Да? И поэтому у нас кризис закончится. Не закончится. Это простые вещи. Я не знаю, это мировоззренческое, оно... еще раз говорю, у нас политики очень странные, они хотят менять там законы жизни, да, или же про реформы, когда говорят, во всех странах мира делались одни и те же реформы, ничего нового мир не выдумывал, а когда ты начинаешь разговаривать с украинскими политиками, они тебе начинают рассказывать про какой-то особый путь, и появляется в какой-то момент ощущение, что эти политики хотят интегрировать мир в Украину, а не Украину в мир, а мир очень большой, его интегрировать в Украину нельзя, он раздавит ее просто.
Сейчас вы слушали Ивана Крулько, как и мы все, он говорил о двух вариантах, да, один вариант это выборы. Второй вариант, который сейчас обсуждается, переформатирование коалиции.
Да.
Я опять же не понимаю, что изменится с переформатированием коалиции
возможно. Из кого можно в этом парламенте составить новую коалицию?
Не из кого. Фактически, понимаете, даже если ее переформатируют с тем балансом сил, который сейчас есть в парламенте. Во-первых, давайте скажем честно. Наблюдая за многими странами мира, понятие переформатирования коалиции не существует. Это мы можем придумать.
То есть, собственно говоря, это сейчас была имитация, да?
Да, это имитация, конечно. Все равно хотят досрочных выборов, по факту. Не все, кроме Народного фронта, скажем честно. А что касается кто, допустим, оппозиционный блок?
А, кстати говоря, блок Порошенко вы считаете очень хочет выборов?
Да, я хотела спросить,
новых?
Да.
Часть да, часть нет. Какая-то
часть
блоки Порошенко хочет, да. И понимает, что на выборах какие-то люди уйдут из этого блока, их больше не будет, какие-то люди появятся, да, и так далее. То есть давайте честно говорить, мы сейчас что такое переформатирование? Представьте, у вас есть некое строение, оно разваленное, оно полностью с прогнивших стройматериалов построено, и говорят, давайте попытаемся сейчас его покрасить, и оно станет новым. Не станет оно новым от того, что мы его покрасим. Его надо полностью разрушить и построить новое.
А если продолжить аналогии, то нельзя разрушить и из этих же досок построить
новое. Тоже нельзя. Понимаете, есть одна установить.
А вы сами говорите, а других какие? У нас нет, все равно же
из
будут.
Из досок нельзя, из этих же. Но есть кирпичи еще, да, еще что-то. Там может быть масса стройматериалов, которые будут пригодны. Например, я бы хотел бы видеть в следующем парламенте и Наема, и Лещенко, особенно Сережу хотелось бы видеть, и Свету Залищук. Еще много народа, кого бы я хотел бы видеть. И не надо там...
То есть там есть не
еще больше, и еще больше народа, которого не хотели бы видеть, наверное.
Слушайте, да? Ну я бы не хотел бы видеть там, условно, господина Левочкина. Или еще вот, ну, вот таких персонажей. Или господина Бойко.
А
вот
Кононенко? Хотели бы?
И Кононенко не хотел бы видеть. Ну понимаете, вот когда... Вот это и есть наша проблема, да, о чем нам говорят. Такие люди обычно несут уголовную ответственность. Потому что все знают, что они воруют. Все эти факты есть. И все делают вид, что ничего не происходит.
Но тут вот под шумок всей этой кампании вокруг правительства протягивается закон, так называемый, да, вот, благодаря которому, собственно говоря, роль партийных лидеров в, как бы, в том, кто будет во фракции,
понимаю,
да, увеличивается.
Послушайте, ну... Законы бывают разные.
Ну, я то есть, грубо говоря, да, мы скажу, можем, что это можем хороший, просто отозвать депутатов,
я не скажу, что это хороший закон, но с условием того, что вытворяют наши депутаты, политическое тушкование, да, вот это так называемое, и так далее, с тем уровнем коррупции, может быть, он сейчас и нужен. Сказать, что он хороший, я не могу, но сказать, что он плохой, тоже очень сложно. Давайте честно говорить, если человек идет в рамках политической партии, проходит депутатом, и вдруг у него начинает меняться мнение о своей политической партии, есть простой выход – сложить мандат и уйти. Но они же этого не делают. Они же этим не занимаются.
Но
они
с другой
же
стороны, если
паразитируют если... на этой же политической партии. Давайте честно говорить. Во всем мире в политических партиях очень жесткая платформа. И в рамках этой платформы действуют депутаты от этих политических партий. Я себе слабо представляю, как может там член республиканской партии, условно, в США, начать поддерживать демократическую партию или заниматься вот этой политической коррупцией, чем заниматься.
Ну, там единичный случай даже перехода в другие партии.
Но не в период, когда они занимают должности. Единичный. Смотрите, я вам больше скажу. Есть такой очень известный политик американский, Вульфовец. Он был президентом Всемирного банка даже и так далее. И он одно время находился в демократической партии. Но он приверженец очень жесткой внешней политики в отношении Российской Федерации. И в 1988 году, когда там у него какая-то конденция где-то на работе закончилась, да, связанная с его демократической партией, он вышел, когда закончил работу, сказал, что я вот не согласен, и перешел в республиканскую. И это делают люди ровно в тот... Ну, они не занимают дальше вот эту должность, которая... У нас любят поговорить там про техническое правительство, про каких-то технократов, еще про что-то. Ну, не бывает таких вещей. Для меня это вот звучит как-то так странно.
Мы уже будем завершать наш разговор. Буквально, если можно, 30 секунд. Вот только что вы говорили не так давно о том, что для того, чтобы делать реформу, нужна вертикаль, нужна ответственность одного лица за производство, так сказать, реформ. И только что Иван Крулько опять говорил ту же самую риторику, повторял, что вчера звучало в парламентском зале неоднократно о том, что Оря должен подчиняться не президенту, не бегать на банковую, да, а подчиняться совершенно парламенту. Вот. У меня вопрос. Вот мы сейчас говорим о каком-то внутриполитической жизни. А каким образом она повлияет на нашу жизнь, на реальные реформы? От того, что их перевыберут? От того, что... Что?
Слушайте, мне вообще иногда кажется, что это вот все такой спектакль для отвлечения внимания от того, что, ну, реальных реформ практически нет.
Ну да, это так и есть. Ну, смотрите, от того, что переформатируется парламент, появится, хотя бы откроется какая-то возможность. Реформы нельзя делать по плану, по графику или по этому. Реформы делаются по мере открытия возможностей. После революции было максимальные возможности для делания реформ. Сейчас их все меньше и меньше. Нам меньше верят западные партнеры. У общества не возвращают кредит доверия, и общество еще меньше доверяет этой политической системе. Поэтому для этого перезагружают всегда политическую систему, чтобы получить новый кредит доверия. Вот и все.
Ну вот, кстати говоря, вы упомянули, да, западных партнеров. А нам сейчас крантик не перекроют, как вы думаете?
Да, уже перекрыты.
Вот.
Ну, как вам сказать, он не совсем закрыт, но он уже не открыт. Ну, понимаете, это тоже как кредит, да, тебе дают только после того, когда ведет какие-то дела.
К этому переформатированию.
Почему там, условно, Грузии давали максимально кредиты всегда и гранты во времена там Саакашвили? Потому что они каждые 6 месяцев выходили к партнерам и показывали, что сделано. Помимо этого, они брали рейтинги мировые.
Ну, кстати, тот же Саакашвили говорит вот сейчас, что нам не нужно сотрудничать с МВФ. Вы поддерживаете?
Да, потому что Бендукидзе на первом этапе тоже убрал МВФ и с ним не сотрудничал, потому что они пытались проводить немножко другую экономическую политику. Потом в момент, когда они поняли, что экономическая политика Бендукидзе приносит большие результаты, они с радостью начали сотрудничать дальше. И я вам скажу больше, если бы процентно там, на душу населения, они гораздо больше активнее помогали Грузии, чем сейчас помогают Украине.
Да, но это, наверное, уже все-таки чуть-чуть другая тема. Спасибо вам большое. Я напомню, что в гостях программы «Киев-Донбасс» в прямом эфире Громадского радио был журналист и политический обозреватель Бача Корчилава. Мы говорили об актуальных, буквально актуальных в последние сутки вопросах украинской политики.